Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Передача «Революция» — это передача не только о прошлом, это передача о настоящем и об уроках для будущего. Ведь то, что произошло 100 лет назад в нашей стране, это событие по-настоящему мирового масштаба. Не только потому, что революция всколыхнула весь мир. Не только потому, что в 17 и 18, 19 и 20 годах, во время гражданской войны и во время атаки на Советскую Россию Антанты и Тройственного Союза, то есть Англии, Франции и так далее, с одной стороны, Германии, Турции и прочее, с другой стороны. Во время всего этого страна жила в условиях изоляции от властей придержащих, с одной стороны, и в условиях солидарности пролетариата, с другой. Пролетариата, который, будучи, казалось бы, очень далек от России, тем не менее чувствовал, что это его революция. Чувствовал в Великобритании, в Соединенных Штатах, в странах Западной Европы, где рабочие отказывались отгружать транспорты с оружием, идущие в Советскую Россию для того, чтобы воевать против Советской России, для того, чтобы уничтожить Советскую Россию. Эта солидарность оказалась реальностью, когда французские матросы и часть офицеров потребовали вывести эскадру и не бороться с советской властью. Напомню, это было на юге нашей страны. Эта солидарность проявлялась очень во многих формах. И она продолжалась потом. Но я сейчас не об этом. Я сейчас о другом. О том, что уроки революции 17-го года оказались еще и просто заветами, если хотите, о том, как и что можно делать, а что и как делать нельзя. И вот эти заветы, эти уроки, эти вызовы будущему обсуждаются и очень активно обсуждаются до сих пор. Что мы должны понять, если мы можем вообще хоть что-нибудь понять? Чему мы должны научиться, если мы можем хоть чему-нибудь научиться, глядя на этот исторический опыт, анализируя его, делая теоретические и практические выводы? Мы говорили о многих аспектах революции, а сегодня мы хотим продолжить тему, которая, я думаю, окончательное развитие получит в следующем эфире через неделю. Тему революции культуры, революции интеллигенции. Тема, которая, с одной стороны, является очень больной и очень важной, а с другой стороны, очень редко обсуждается всерьез. Обычно все касается каких-то маленьких примеров, отдельных страшных или прекрасных иллюстраций, и не идет далее. Я сегодня очень рад тому, что Георгий Джамалович Главелли, доктор экономических наук, профессор Высшей школы экономики, заведующий сектором Института экономики Российской академии наук, эрудит, историк, философ, социолог и экономист в одном лице, автор кучи книг и очень хороших учебников. Это не рекламная пауза, читайте, почти все есть в интернете бесплатно. Так вот, Георгий Джамалович Главелли согласился прийти к нам и поговорить сегодня о том, как в революции, в ближайшие послереволюционные годы, интеллигенция взаимодействовала с советской властью. Где и почему они поняли друг друга и дали огромный эффект, вот эти понявшие друг друга представители интеллигенции и новой общественно-политической власти. Где и почему оказалось все совсем наоборот, и кровь, трагедии личные и общественные стали свидетельством этого противоречия между интеллигенцией и новой советской властью. Страна потеряла талантливых людей, талантливые люди потеряли родину, иногда и жизнь. Вот где и почему, как это произошло, об этом мы беседуем с Георгием Джамаловичем. Добрый вечер, Георгий Джамалович.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спасибо, что вы пришли к нам в радиостудию. Наверное, первый вопрос. Попробуйте как-то, может быть, в целом охарактеризовать. Все-таки революция была с интеллигенции или нет? И интеллигенция была с революцией или против революции? Или здесь нет одной краски?
Это зависит от того, какую революцию мы рассматриваем. Если мы рассматриваем Великую Русскую революцию как единый процесс, это, наверное, вопрос наиболее сложный для ответа, потому что проще ответить на то, что интеллигенция, конечно, была с февральской революцией, И после февральской революции интеллигенция, по крайней мере, несколько месяцев ощущала прилив энтузиазма.
Когда... Это такое состояние эйфории, да?
Да, когда Россия стала самой свободной страной в мире по выражению Ленина.
Кстати, я подчеркну Ленина, да, не Керенского.
Именно, да, именно Ленина, да. А если же рассматривать Октябрьский переворот, то и особенно разгон учредительного собрания, то, конечно, это для интеллигенции было сильным ударом, не говоря уже о тех лишениях, тех тяготах быта, которые начались еще до Октябрьского переворота. И, например, если брать Московский университет, то резко уменьшилось число студентов, соответственно, поскольку плата за обучение была основой фонда заработной платы, и этот фонд значительно уменьшился. Один профессор финансового права предложил тогда не более не менее, как заложить университет в банке.
Георгий Джонович, прежде чем мы продолжим эту тему, вы как-то очень интересно все рассказываете, и хочется вас не перебивать ни в коем случае, но я не могу не перебить. Вот давайте возьмем тогда в качестве главного вопроса, вопроса об Октябрьском восстании, которое вы назвали переворотом, которое я бы все-таки назвал Великой Октябрьской социалистической революцией, да? Так вот, ну, прежде всего, вопрос Октябрьская революция, или, если вы настаиваете, Октябрьский переворот, хотя, наверное, переворот есть часть революции, да, в некотором смысле, но просто коннотация другая в русском языке.
Да, и интеллигенция. Но дело в том, что я привык стараться называть процессы и даже отдельных людей так, как они сами себя называли. А большевики поначалу называли Октябрьское вооруженное восстание Октябрьским переворотом, Великим переворотом. Они не стеснялись этого выражения.
И... А как вы думаете, почему?
Потому что большевики не боялись применения вооруженной силы. Это, надо сказать, оттолкнуло от них многих представителей интеллигенции. Именно это, потому что многие представители интеллигенции, считая себя сторонниками социализма, в то же время стояли на абстрактно-социалистических позициях. Они представляли, как кто-то сказал, революцию как тротуар Невского проспекта. Вот. И поэтому, когда стал резко повышаться градус того, что марксисты называли классовой борьбой,
да и что на самом деле оказалось классовой борьбой,
да, я думаю. Когда со стороны большевиков и других радикально настроенных групп стали раздаваться голоса, отождествлявшие интеллигенцию с мелкобуржуазными слоями, там, призывавшие интеллигенцию удовольствоваться ролью служанки пролетариата, конечно же, это не могло нравиться интеллигенции.
Так, вот прежде чем мы станем говорить о том, права была или нет интеллигенция в таком отношении, я хотел бы сформулировать тезис, который, наверное, не понравится многим интеллигентным, причем без кавычек, радиослушателям. Дело в том, что очень часто людям, причисляющим себя к креативному классу, к вот этой творческой интеллигенции, научной, художественной, кажется, что прекрасное будущее возможно, что социализация полезна, но надо ее сделать как-то так, чтобы при этом никто не пострадал, чтобы никто не был затронут. И если это невозможно, то давайте лучше будем мечтать об этом, тем более, что в капиталистическом мире, как правило, эти люди занимают не самое плохое положение. И только тогда, когда они, как современные России, оказываются на дне, у них появляются другие мечтания, да? Но современную Россию пока оставим на время в стороне. Мы еще вернемся к этому во второй части нашего радиоэфира. И напомню, после перерыва мы с вами обязательно продолжим наш диалог, уважаемые радиослушатели. А сейчас у нас есть еще первая часть, и в этой нашей первой части с профессором Главелли, мы говорим об отношении интеллигенции и революции, и остановились на том, что да, у интеллигенции таки были немалые основания для того, чтобы к революции отнестись негативно. Давайте попробуем суммировать. Значит, что с точки зрения интеллигенции плохого несла с собой революция?
Гражданскую войну, кровь и материальные тяготы, связанные с разрухой.
Это первое. Второе, наверное, то, что они лишились привилегированного положения. Для многих это было серьезно.
Для многих это было серьезно, причем для той части технической интеллигенции, которая была непосредственно связана с промышленным капиталом, был неприемлем знаменитый призыв и его реализация о рабочем контроле. Союз инженеров и техников настойчиво выступал за противодействие рабочему контролю, провозглашенному и проводимому большевиками.
Ну да, кухарки лезут в управление, пусть не государством, но предприятием, да? Хотя, на самом деле, в управление не лезли, а шли к нему, как правило, не кухарки, а квалифицированные рабочие, которые тогда были, наверное, каким-то аналогом современных инженеров или магистров.
Да надо иметь в виду, что и технический персонал многих предприятий, он симпатизировал большевикам. И, например, то, что большевики овладели телеграфом, было следствием во многом именно того, что телеграфисты разделяли пафос большевиков.
Вы знаете, я на секунду перекину мостик к совершенно другим событиям. Мне во время поездки с лекциями в Венесуэлу довелось встречаться с лидерами профсоюзов ПДВС. Это огромное нефтеперерабатывающее предприятие, точнее, комплекс предприятий в Венесуэле, фактически образующий ядро страны. И там мне женщина, мать троих детей, лидер вот этого профсоюза, ну, один из лидеров профсоюза, рассказывала, как у них забастовку устроили высшие менеджеры. То есть топ-менеджмент вот этого огромного объединения, фактически корпорации, объявил забастовку, они сказали, что они не выйдут на работу, и предприятие развалится, не сможет ничего сделать. В течение недели средний и низший технический, инженерный и экономический персонал наладил производство на уровне ничуть не хуже, чем это было до этого, избавившись от тех, кто получал сотни тысяч, буквально сотни тысяч долларов в качестве как бы заработной платы. Вот, наверное, у этого топ-менеджмента, естественно, никакого восторга по отношению к этому контролю не было, ну и что-то похожее было в революции. Но давайте мы сейчас перейдем к... Вот еще два нюанса, наверное, все-таки два нюанса. Георгий Джамалович, вы сказали... Разгон учредительного собрания и гражданская война, вызванная революцией. Есть другая точка зрения по поводу каждого из этих событий. Первое. Учредительное собрание никто не разгонял, большевики ушли. Учредительное собрание оказалось нелегитимным, поскольку лишилось кворума. Ну и в какой-то момент Караул сказал, ребят, мы вас охранять больше не будем, мы уходим. Живите тут сами, как хотите. А разгона как такового не было. Пусть что, все оставшиеся просто разошлись. Это версия про учредительное собрание. Ну и второе, что гражданскую войну большевики не начинали, а власть-то взяли советы даже, не большевики. В большинстве губерний России практически без кровопролития, примерно 20% регионов только более-менее серьезные вооруженные столкновения были. А потом началось вторжение иностранных держав. Германия, Англия, Франция, Турция, позже Япония, все полезли на Россию, советскую Россию. И, собственно, гражданская война по-настоящему началась не как гражданская война, как война против советской России со стороны одновременной Антанты и Тройственного Союза. Вот ваши комментарии по поводу этих событий, и потом снова к интеллигенции. Вы просто историк, мне очень важно услышать ваше мнение.
Ну, я думаю, что по поводу того, что гражданская война была в многом спровоцирована интервенцией, я возражать не буду, хотя, конечно, и внутренняя реакция, включая такого, на мой взгляд, негодяя, как генерал Краснов, которому, так сказать, в наше время пытаются поставить памятник, зная, что он сотрудничал впоследствии с нацистами, а он ведь был отпущен первоначально большевиками под честное слово.
Да, честное слово офицера, да, что он не будет вредить советской власти. Да. Он дал честное слово офицеру.
С другой стороны, важный момент, вот разница между большевиками и интеллигенциями. Интеллигенцией большевики не боялись того, что события примет такой кровавый оборот, а интеллигенция, как вы уже говорили, она больших жертв и лишений не хотела. Она думала, что можно более спокойным путем осуществлять назревшее преобразование. А что же касается учительного собрания, то здесь, опять-таки, момент не оценки того, так сказать, было ли учительное собрание дееспособно, а тех надежд, которые возлагала интеллигенция именно на учительное собрание.
А почему на учредительное собрание, а не на советы? Ведь, смотрите, фактически февральскую даже революцию, по сути дела, сделали, ну, во многом, сделали советы. Если бы не советы, если бы не вот эта низовая инициатива, частью стихийная, частью сознательная, то Дума так бы и просила царя-батюшку, какого-нибудь нового только царя-батюшку, благословенно править Российской империей, после чего началась бы просто вооруженная бойня еще задолго до 17-го года. Почему не совет, почему учредительные собрания?
Потому что интеллигенция, на мой взгляд, будучи индивидуалистической по своей природе, она боялась раствориться в этой новой форме организации, которая, опять-таки, противоречила ее интеллигентским представлениям о наиболее рациональном общественном устройстве.
Это при том, что интеллигенция была абстрактно левой, но в разной степени, кто ближе к кадетам, кто к каким-нибудь правым-левым эсерам, кто к меньшевикам, кто к большевикам, да, а кто вообще просто абстрактно сочувствовал каким-нибудь прогрессивным идеям.
Причем интересно, что малоизвестная страница истории Великой Русской Революции – это образование Советов народных депутатов трудовой интеллигенции.
Ух ты, вот этого я действительно даже я не знал, хотя вроде должен был бы знать по своим
интересам. Тем не менее, они сформировались и в столицах, и еще, так сказать, в паре десятков городов сформировались, или был поставлен вопрос об их образовании, но они так и не стали реальной политической силой. И другой момент – это то, что начались образования разного рода союзов технической интеллигенции, работавшей в разных отраслях хозяйства, но, опять-таки, это оказались отдельные объединения, которые не смогли сформироваться в какой-то единый мощный союз. Даже союз инженеров и техников, он состоял из нескольких групп там, по железнодорожному транспорту и чему-то еще, которая могла бы стать основой для сильной политической партии, проводившей бы требования интеллигенции как, выражаясь марксистским языком, осознающего себя класса для себя.
А неправильнее будет сказать, что просто интеллигенция была классово-разнородной, с разными интересами, с разными требованиями, с разными политическими и экономическими интересами?
Разумеется, и это правильно, и, наверное, столь же очевидно, что при этой разнородности интеллигенция была не готова к тому, что эта разнородность примет форму жестокого классового конфликта.
Вот понимаете, как интересно получается. Буржуазия была не готова осуществлять буржуазные преобразования. Интеллигенция была не готова защищать свои собственные интересы. Единственное, что получается, что крестьянин и рабочие в солдатской шинели и без солдатской шинели, и большевики в качестве их политических представителей, ну, одни из политических представителей, оказались единственно готовыми действительно взять власть и осуществлять определенные шаги, которые назрели в то время в стране. Я прав или не прав? Или я упрощаю ситуацию?
Я думаю, что отчасти это так, но для этого есть исторические корни. Ведь и пролетарская партия РСДРП в России образовалась раньше, чем возникли буржуазные политические партии.
Да, это парадокс. В условиях, когда была необходима буржуазная революция, сначала появились партии социалистические.
Четвертое сословие раньше осознало себя политически, нежели третье. Это, как говорили историки еще того времени, следствие исторической отсталости России, неразвитости в ней пресловутого третьего сословия.
Ну, говоря современным языком, наверное, это, так сказать, буржуазия или протосредний класс, да, про который сейчас
да, любят говорить. Да, есть очень смешной случай. Единственная известная мне дореволюционная брошюра, которая называется «Русская буржуазия», это, по сути дела, предвыборная программа какого-то присяжного поверенного Котлецова.
Какая прелесть.
А в 2012 году, по-моему, значит, он собирался избираться в Третью Госдуму. И, разумеется, он хвалил буржуазию. При этом, как же ее он хвалил? Он ничего лучшего не нашел, чтобы сказать, вот посмотрите, как заклятые враги буржуазии Маркс и Энгельс в коммунистическом манифесте красиво описали революционную роль буржуазии в истории, в развитии производительных сил.
Да, но это такой замечательный парадокс. У нас осталось не очень много времени до конца первой части нашего эфира. Георгий Малыч, а были ли интеллигенты, в том числе научно-техническая интеллигенция, инженерная интеллигенция, которая поддержала Октябрьский переворот, революцию? Кстати, напомню радиослушателям, мы сказали, слово «переворот» тогда не нанесло негативного смысла, не было негативной коннотации. Говорит просто о том, что да, произошло качественное изменение. Перевернули экономику, перевернули политику, перевернули отношения власти, да, так сказать, сейчас это кажется уже каким-то другим. Итак, октябрь 17 года. Кто-то поддержал
интеллигенцию? Разумеется, было несколько интеллигентов, которые уже состояли в большевистской партии. Например, это химик Горбунов, который вступил в РСДРП в составе известной группы межрайонцев, и вскоре он стал секретарем Совнаркома и личным секретарем Ленина. А это, может быть, наиболее крупная фигура из более старшего поколения, астроном Штернберг, который...
Ну, кстати, ученый с мировым именем.
С мировым именем, который еще в революцию 5-го года помогал большевикам, который способствовал победе Октябрьского вооруженного восстания в Москве, и значит, который впоследствии в качестве комиссара партийного работника на фронте гражданской войны умер от сыпного тифа. И особый, несколько было выдающихся естествоиспытателей. Самые громкие имена – это, конечно, Тимирязев, о его сотрудничестве с большевиками известно, так сказать, больше. Но еще и Бехтерев, который, несмотря на то, что был генералом царской армии, председателем общества славянского единства, но глубоко разочаровался в патриотических лозунгах, и хотя он называл большевиков демагогами интернационалистического склада, тем не менее он стал призывать к сотрудничеству с ними.
Кстати, извините, парадокс, демагоги интернационалистического склада, я в кавычки беру эти слова, оказались гораздо большими патриотами в конечном итоге российского народа, я не скажу государства народа, чем очень многие представители белого движения, которые с готовностью предоставляли будущую Россию французскому, английскому, японскому, американскому и так далее, капиталу. И это, к сожалению, не пропаганда, а реальность. Я вас перебил, Георгий Морс.
Да, давайте, и, да. Разумеется, это фигура селекционера Мичурина, может быть, самого яркого из представителей провинциальной интеллигенции, который уже несколько десятилетий занимался выведением уникальных сортов плодовых растений и собирался продолжать эту работу уже в сотрудничестве с большевиками.
Георгий Малыч, к сожалению, время подходит к перерыву. У нас вторая половина передачи будет, наверное, самой интересной. Мы будем говорить о тех противоречиях, которые раскололи интеллигенцию, противоречиях 17-го года и после, и о том, почему часть пошла с большевиками, а часть оказалась по ту сторону баррикад. И это принципиальные важности вопроса. А также, уважаемые радиослушатели, мы обязательно обсудим тему, актуальную сегодняшнюю тему. А каковы уроки для сегодняшней интеллигенции? Уроки вот тех событий, тех противоречий, тех решений, которые были найдены или не были найдены после октября 17 года. Через 5 минут мы снова в эфире.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем передачу «Революция». Передачу о том, как и почему. И сегодня мы беседуем о взаимосвязи, взаимодействии революции 17-го года, прежде всего октября, и последующих событий с одной стороны и интеллигенции с другой стороны. Я не случайно говорю «революция, интеллигенция». С одной стороны, революция – это объективный процесс, с другой – интеллигенция вроде бы особый социальный слой, несоизмеримые понятия, несоизмеримые феномены, но между тем процесс революции и процесс жизнедеятельности интеллигенции оказались мощным пересечением мощных противоречий. И сегодня об этих противоречиях мы беседуем с Георгием Джемаловичем Главелли, профессором Высшей школы экономики. Это наш университет, один из ведущих университетов в России, правда, в основном характеризующийся неолиберальными позициями. Георгий Джемалович такой независимый исследователь, не совсем близкий, наверное, к мейнстриму этого замечательного, в кавычках или без, решать радиослушателям университета. Ну и Георгий Джемалович, к тому же, руководитель сектора или направления, я все...
Центра.
Руководитель Центра Института экономики Российской академии наук, доктор экономических наук и один из ведущих, если не просто ведущий историк экономической мысли в нашей стране. Георгий Джемалович, так все-таки мы остановились на том, что часть интеллигенции пошла с советской властью, перечислили имена. Может быть, вы напомните еще раз, просто напомните эти имена, и, может быть, дополните этот список и ответьте на вопрос, почему они пошли с советской властью.
Я, конечно, с удовольствием дополню этот список, и я хочу говорить об интеллигентах, связанных с двумя, ну, если угодно, грандиозными национальными даже не проектами, а задачами, которые в итоге были реализованы, и которые, как мне кажется, объясняют, почему вот эта часть интеллигенции пошла с советской власти. Может быть, здесь даже применимо такое определение, потому что она увидела схождение марксистской идеологии, отдававшей приоритет развитию производительных сил, интеллигенция это понимала как национальные производительные силы, и русской национальной идеи, потому что потребность преодолеть огромное отставание не только в развитии промышленных отраслей, но и в знании о ресурсах собственной страны, интеллигенция очень хорошо понимала. И, значит, два направления, о которых я хочу сказать, это, конечно, изучение, открытие минерального сырья и особенно электрификация, знаменитый план Гойл-Ро. Так вот, я позволю себе начать несколько издалека.
Хорошо, вы очень интересно рассказываете,
поэтому слушаем внимательно. Что, значит, известный писатель Николай Михайловский, писавший под псевдонимом Гарин, автор романов, последний из которых называется «Инженеры», а сам он в качестве инженера выбрал место для города, ставшего впоследствии Новосибирском, и наиболее рациональный маршрут для Транссибирской магистрали. Так вот, забыто...
Немалый человек, да?
Да, но даже весьма значительный.
Да.
Но, значит, к сожалению, он безвременно умер, но умер он на заседании первой легальной большевистской газеты «Новая жизнь», на которую в первую революцию он дал деньги. И Горький, хорошо знавший его, писал, что Гарин Михайловский был марксистом, потому что он был инженером. Он видел будущее как грандиозную коллективную работу.
И... Вот, уважаемые радиослушатели, вдумайтесь, грандиозная коллективная работа в качестве сверхзадачи, мечты и того, ради чего можно отдать деньги, в том числе, ну, может быть, не последние, но очень значимые, ведь инженер – это все-таки не собственник заводов, газет, пароходов, да? Кать, извините, Георгий Геннадьевич, да. Перебил, просто это вот. Важно.
И не надо забывать, что одна из первых марксистских групп в России, она возникла в Петербургском технологическом университете, в нее входили целый ряд студентов, которые впоследствии стали выдающимися электротехниками и электроэнергетиками. Среди них были и Роберт Классон, который... скорее примыкал к позиции, называемой легальным марксизмом. Он считал, что, так сказать, революционное подполье – это не для него. Но и Леонид Красин, один из лидеров большевиков, и Степан Радченко, который был избран в самый первый ЦК РСДРП на, значит, Минском съезде 1898 года, и который вместе со своим братом был агентом «Искры». А впоследствии, когда Роберт Классон руководил электрификацией нефтяных промыслов в Баку, у него там в конторе собралась чуть ли не целая ячейка социал-демократов. Это были, значит, молодые...
О каких годах идет речь?
Это идет речь о самом начале 20 века.
Еще до революции 17-го года, да, предысторию рассказывали, да?
Да, и они понимали, что, значит, производительные силы социалистического общества должны быть основаны на электрификации.
И еще... А для электрификации нужно социалистическое общество.
Да. И еще один, значит, интересный, конечно, персонаж – это Глеб Крыжановский, который вместе с Классоном основал перед Первой мировой войной энергетическую систему Москвы. Классон построил и стал директором Первой московской ГЭС на Раушской набережной, а Крыжановский реализовал проект электропередачи в городе Богородске, ныне Ногинске. И вот соединением этих двух источников электричества была сформирована энергетическая система Москвы. Причем Крыжановский, будучи старым большевиком и автором знаменитой песни «Варшавянка», именно так, снискал к себе авторитет среди технической интеллигенции Москвы, ну, тогда как такой человек, как Красин, отойдя от большевистской партии, но не прерывая связи со многими конкретными большевиками, дослужился до, значит, директора отделения ведущей электротехнической германской фирмы «Siemens Schuckert» в Петербурге. И хотя Красин в 17-м году поначалу весьма отрицательно относился к тому, что сотворили его бывшие соратники-большевики, вскоре его отношение изменилось, особенно после того, как два инженера, Иван Радченко, младший брат того самого Степана Радченко, не дожившего, к сожалению, до 17-го года, и Александр Винтер, пришли к Ленину в 17-м году с проектом Шатурской тепловой электростанции, с проектом утилизации торфа для реализации проекта районных электростанций на местном топливе. А эта идея, которая обсуждалась в технических кругах, ей очень большое значение придавали в Германии, и с ней хорошо были знакомы и русские инженеры, и один из этих инженеров, Круг, даже написал книгу «Электрификация центрального промышленного района». А первоначально Круг, как и некоторые другие, как, например, капитан второго ранга Кукель-Караевский, были враждебны советской власти, но затем они вошли в комиссию ГОЭЛРО, которую возглавил Крыжановский, куда вошли и инженер Графтио, автор реализованных проектов электростанции на реках Волхов и Свирь, и автор самой аббревиатуры ГОЭЛРО, и Винтер, и Классон, и другие. И вот именно этот проект и дал свет, в буквальном смысле слова, электрический свет России.
Георгий Иванович, я хочу на минуту вас перебить и просто напомнить радиослушателям, что план Горло-Ро, который назвали абсолютной фантазией, принятый в условиях тогда еще полной разрухи вследствие и интервенции гражданской войны, оказался едва ли не первым в мире планом стратегического общенационального значения, который использовал государственные ресурсы для создания качественно новых производительных сил, новых технологий. Это был прорыв, наверное, аналогичный тому, как если бы мы сейчас создали план формирования нескольких сотен заводов-автоматов шестого технологического уклада.
Да, я бы хотел подчеркнуть, что вот план Гойл-Ро, он с самого начала ориентировался на комплексное решение задач, на то, что это создается энергетическая база для всей крупной промышленности. Тогда как зачастую и в наше время, и особенно это было в царской России, технологический подъем реализовывался в форме создания каких-то анклавов, которые никак не были связаны с остальными производствами, что и порождало огромные диспропорции в народном хозяйстве.
Да, я напомню только радиослушателям, Георгий Джамалович нам рассказывает кучу интереснейших исторических фактов, и не только связей, но фактов, но и закономерностей. Мы сегодня говорим о том, как интеллигенция восприняла революцию 17-го года, Октябрьский переворот, и почему часть пошла с большевиками, или, по крайней мере, с той общественной программой, которую они предложили, часть оказалась по другую сторону баррикад, кто пошел, как пошел, и план Гойл-Ро был одним из примеров, как значительная часть инженерной интеллигенции, я бы сказал, выдающихся инженеров и ученых России, оказалась включена в создание нового общества и новых материальных оснований для этого общества. Сейчас, Георгий Джамалович, пожалуйста, вот да, вы начали говорить про раскол, противоречия.
Да, вот я хотел бы сказать о одном из величайших ученых 20 века, академике Вернадском, который, между прочим, возглавлял созданную еще Императорской академии наук комиссию по изучению производительных сил России, который тогда, в 15 году, бил в набат, как плохо мы знаем свое сырье, и как мы сильно зависим от Германии, с которой нам приходится воевать. И интересный еще момент, что после Февральской революции, когда возникла Свободная ассоциация положительных наук.
Какое хорошее название. Положительные науки – это естественные науки,
да,
в отличие от общественных,
да,
как противоестественных.
Да, как противоестественных, да.
Это старая шутка университета.
И выдающиеся, так сказать, естествоиспытатели, они выступили с целым рядом образования новых институтов, как, например, Институт Платины, Институт физико-химических проблем, но они не получили поддержки от Временного правительства, а вот от большевиков они такую поддержку получили, и эти институты стали реальностью. Сын академика Вернадского, Георгий Вернадский, очень хороший историк, и, так сказать, ну, едва ли, может быть, не самый масштабный, вообще говоря, историк 20 века, который, правда, эмигрировал и писал на английском языке в Соединенных Штатах, он, между прочим, одна из его ранних работ «Ленин. Красный диктатор». Но, значит, с этим красным диктатором вполне нашли общий язык такие выдающиеся люди, ученики Вернадского Владимира Ивановича, да, как Александр Евгеньевич Ферсман, прагматик, который еще, так сказать, пытался что-то создать в период между февралем и октябрем, пришел к выводу, что надо подождать. Потом он стал самым молодым академиком и, наверное, активнейшим организатором поисков минерального сырья по всей территории Советского Союза, а позднее и блестящим популяризатором минералогических, геологических знаний, создателем вместе с Вернадским новой науки геохимии. И обязательно я хотел бы упомянуть о Николае Михайловиче Федоровском. Это тоже ученик Вернадского, но это большевик. Он начал партийную деятельность еще во время Первой революции, а сразу после революции он занял руководящую должность в СНХ. Потом он,
Высший совет народного хозяйства,
потом он, орган управления потом экономикой. Потом он руководил бюро иностранной науки и техники, которое занималось сбором сведений о новейших технических достижениях на Западе.
Кстати, обратите внимание, радиослушатели, да, чем занималась советская власть.
Да, и, наконец, он основал Институт прикладной минералогии. Вот. Кстати, вот, может быть, зная, так сказать, ваши теплые чувства к Феликсу Дмитриевичу Дзержинскому.
Это Георгий Джамалович Главель на меня смотрит внимательно. Да?
Хочу сказать, что как раз Федоровский написал отдельную брошюру о том, как Дзержинский поддерживал мероприятия по изысканию новых минеральных ресурсов на территории Советского Союза, когда Дзержинский возглавил ВСНХ.
Георгий Джамалович, я напомню радиослушателям, поскольку сейчас у нас сильно мифологизированное сознание, что Дзержинский был не только руководителем ВЧК, впоследствии АГПУ, вообще государственное политическое управление, но, выражаясь современным языком, наверное, это был прообраз, ФСБ не хочется говорить как-то, да, потому что больно они разные. Вот. Но, тем не менее, значит, он был не только руководителем высшей чрезвычайной комиссии, но и председателем Высшего Совета народного хозяйства, это, Минфин, Минэкономразвитие и так далее в одном флаконе, да, хотя Минфин тогда тоже существовал, он был руководителем наркомата путей сообщения, поскольку тогда это была ключевая проблема для решения вопросов единства страны и вообще возрождения промышленности, фактически разрушенная более чем наполовину железнодорожное сообщение было восстановлено буквально за несколько лет, за пару лет. И к тому же возглавлял комиссию, которая обеспечила возвращение беспризорных детей. Их тогда были миллионы после гражданской войны, интервенции, мировой войны. И создание коммун, вот почитайте работы Макаренко, посмотрите хотя бы фильм «Республика Шкит», чтобы понять, что это такое. Вот это все Дзержинский, хотя, конечно, это фигуры не ангела с белыми крылышками и в розовом киселе купающегося, да, это очень серьезный общественный деятель, который был решительным и временами, наверное, жестким, если не сказать жестоким. Вот об этом мы в конце еще поговорим, а вы не закончили.
Да, я хотел бы еще один момент. Эта советская власть, она несла в себе сильнейший просветительский заряд. И для многих выдающихся просветителей, еще до революционной России, которые тогда и начали свою деятельность, советская власть предоставила соответствующие возможности. Я бы назвал только две фамилии. Андрей Петрович Киселев, автор учебников по математике для средней школы, который задолго до октября начал писать эти учебники, но их тиражи, их распространение было ничтожным, потому что невелик был процент тех, кто заканчивал хотя бы начальную школу в царской России. И сам Киселев на склоне лет, получив орден Трудового Красного Знамени в конце 30-х годов, высказал удовлетворение по поводу того, что его книги издаются миллионными тиражами, и по ним учатся математики миллионы. И вторая фамилия – это Яков Исидорович Перельман. Это активист такой своеобразной организации Русского общества любителей мироведения, которое возглавил знаменитый ученый, 30 лет просидевший в царских тюрьмах, Николай Александрович Морозов. А Перельман прославился еще до революции книгой «Занимательная физика». Еще до революции он начал вместе с инженером Рюмином проповедовать идеи звездоплавания, ракетоплавания калужского самородка Константина Эдуардовича Циолковского. Такой забавный факт, о котором недавно подробно рассказал историк Ермолаев, что Перельман был инициатором еще при временном строительстве введения...
При временном правительстве, да?
Еще при временном правительстве, да, введения декретного времени, то есть перевода стрелки на час вперед, чтобы сэкономить топливо в условиях разрухи и неспособности, так сказать, временного правительства эту разруху остановить. И, в общем-то, с 1 июля 17 года Россия жила вот по этому летнему времени, которое потом было отменено, по-моему, 22 декабря 17 года специальным декретом Совнаркома, ну, а потом к идее декретного времени вернулись в 60-м году. Надо сказать, что Перельман не расстроился тем, что вот его идея была отменена, хотя он, конечно, по-другому себе ее несколько представлял. Он активно пропагандировал метрическую систему мер. Опять-таки, не будем забывать, что чрезвычайно устаревшая русская система, которая никак не состыковалась да, с общеевропейской и общемировой метрической системой, она была тоже внедрена большевиками. Вот Перельман был один из тех, кто ее пропагандировал, но главное, он создал жанр занимательной науки, который исключительно продвинул математическую культуру, вообще культуру точных наук в Советском Союзе. И я бы позволил себе два таких провокационных утверждения. Значит, первое заключается в том, что у нас в свое время, особенно, так сказать, когда культурную политику в стране определяли академик Лихачев и Раиса Максимовна Горбачева, очень много говорило о философских пароходах, а вот какой невосполнимый ущерб, значит, понесла отечественная культура, благодаря тому, что там выслали философ-идеалистов, там, включая там Ивана Ильина и кого-то еще. Конечно, уехало немало выдающихся умов, не только среди философов, но и, так сказать, среди действительно настоящих технических гений, вроде Зворыкина, но Зворыкин-то, между прочим, когда в 30-е годы приехал в Советский Союз, сказал, что дважды приезжал, первый раз я приехал только учить, а теперь я и сам могу поучиться, потому что поднимается новая поросль людей, которых были подняты советской властью к техническому творчеству. Но я о другом. Я хочу сказать, что вот среди оставшихся только вот эти две фигуры, о которых я говорил, Киселев и Перельман, они перевешивают потери от иммиграции всех остальных. Хотя, конечно, я не призываю к распространению такого метода воздействия, как принудительная иммиграция. Ну и, может быть, второй провокативный тезис. Здесь я позволю себе процитировать Джона Мейнарда Кейнса, самого авторитетного экономиста 20 века, который поначалу с интересом отнесся к советскому эксперименту, потом, правда, быстро разочаровался и что-то сказал по поводу того, вот как страшно, когда страшные черты русской души соединяются с такими же страшными чертами души еврейской. А вот пример русского Киселева и еврея Перельмана – это обратный пример. То, как самые светлые стороны души одного и другого народа могут соединяться и работать на народное благо.
Спасибо, Георгий Джемалович. Мы подводим итоги нашей передачи. Напомню, мы говорили об интеллигенции революции. Учитывая, что наш эфир, телевизионный, радиоэфир, наша печать и интернет переполнены, я бы сказал, рассказами о злодеях-большевиках, мы не говорили сегодня о том, что действительно были трагедии. Действительно, надо различать период рождения новой советской культуры, науки, образования, период огромного энтузиазма в этих областях, пожалуй, продолжавшийся довольно долго, до, наверное, конца 60-х, начала 70-х годов. В 30-е, в начале 50-х был сопряжен с бессмысленными и беспощадными репрессиями, которые очень много вреда нанесли и науке, и культуре, и авторитету социализма, и во многом дискредитировали достижения октября.
Кстати, извините, вот многие из тех, о которых я говорил, и о которых, так сказать, остались за кадром, такие как Горбунов, Федоровский, они пострадали во время репрессии.
Да, и это тоже та самая ситуация, когда из песни слова не выкинешь, противоречие – это реальность и революции того, что было потом. Но мы сочли своим долгом с профессором Главелли сегодня говорить о тех реальных достижениях, о том реальном единстве, которое было. Это единство созидания культурного, образовательного, научного и созидания новых общественных отношений в экономике, в политике. Это создание плановых основ тогда остававшихся частью патриархальной, частью рыночной, даже капиталистической экономики Советского Союза. Это соединение воедино советской власти и таланта ученых – это необычные новые шаги к новому миру. Эта тема обязательно будет продолжена, и мы поговорим еще о художественной, творческой интеллигенции. Эту тему мы обсуждаем и будем обсуждать с профессором Людмилой Булавкой, но об этом позже. А сейчас огромное спасибо, Георгий Джамалович, за то, что были у нас в эфире. И до встречи с вами, уважаемые радиослушатели, через неделю в программе «Революция».